Глава вторая. Капитан стражи.
Красные апельсины давно перезрели. Устало заметил принц, когда капитан вывез его на террасу и больше не проронил ни слова. «Насчет апельсинов он верно сказал». Несколько штук упало и лопнуло на бледно-розовом мраморе. Их острый сладкий запах наполнял ноздри Хотаха при каждом вдохе. Принц, без сомнения, тоже чувствует этот запах, сидя под деревьями в кресле, которое сделал для него мейстер Калиот. Подушки на сиденье набиты гусиным пухом, колеса из черного дерева окованы железом. Тишина. Слышно только, как плещутся дети в прудах и фонтанах. Потом на террасу шлепнулся еще один плот, и капитан услышал издалека, как чьи-то сапоги, ступая по мрамору, приближаются к ним. Абара. Он узнал ее походку, ее широкие, торопливые, гневные шаги. Ее конь должно быть весь в мыле, и бока у него окровавлены от ее шпор. Она ездит только на жеребцах и будто бы хвасталась, что способна укротить любого коня в Дорне, как и любого мужчину. Капитан слышал также другие шаги, мягкие и шаркающие. Это мистер Калиот поспешал за Абарой. Она всегда ходит чересчур быстро. «Гонится за тем, что ее никогда не поймать», — сказал как-то принц своей дочери в присутствии капитана. Когда она появилась под тройной аркой, Ареохотах заградил ей дорогу своей секирой. Древко из горного ясеня насчитывало в длину 6 футов, и она не могла его обойти. «Ни шагу дальше, миледи», — громыхнул он со своим норвасским акцентом. «Принц не желает, чтобы его беспокоили». Ее лицо и без того каменное сделалось еще тверже. «С дороги, Хотах!» Абара старшая из песчаных змеек. Ей уже под 30. Кость у нее широкая, глаза близко посажены, а волосы бурые, как у той старомесской шлюхи, что ее родила. Под желто-золотистым плащом из песчаного шелка она вся одета в старую мягкую потертую кожу. Больше ничего мягкого у нее не найти. На одном бедре свернутый в кольцо кнут. За спиной круглый стальной щит, отделанный медью. Копье она оставила снаружи, и на том спасибо. При всей ее силе и ловкости с Орео ей, конечно, не сладить, но она, в отличие от него, этого не понимает. А ему не хотелось бы увидеть ее кровь на бледно-розовом мраморе. Мейстер переступил с ноги на ногу.
«Я же говорил вам, леди Абара».
«Он знает, что мой отец мертв?» — спросила Абара у капитана, обращая на мейстера не больше внимания, чем на муху. Если бы нашлась муха достаточно глупая, чтобы жужжать над ее головой.
«Знает», — сказал капитан. «К нему прилетела птица.
Смерть прилетела в Дорн на крыльях ворона, туго свернутая и запечатанная красным воском. Калиот, видимо, чуял, о чем говорится в письме, потому что отдал его Хотаху для доставки. Принц поблагодарил его, но письма не открывал долго. Очень долго. Весь день до самого вечера он сидел с пергаментом на коленях и смотрел, как играют дети. С наступлением вечерней прохлады, когда его обычно увозили с террасы в дом, он стал смотреть на отражение звезд в воде. Лишь после восхода луны он послал Орео за свечой, чтобы прочесть письмо там, в темноте, под апельсиновыми деревьями. Абара опустила руку на кнут.
«Тысячи людей идут через пески к костяному пути, чтобы встретить Иларию, везущую домой тело моего отца. Септы переполнены. Красные жрецы зажгли храмовые костры. Женщины в перинных домах обслуживают мужчин бесплатно, Повсюду, повсюду в солнечном копье, на перебитой руке, на зеленой крови, в горах, в глубине пустыни. Женщины рвут на себе волосы, а мужчины кричат от ярости. Один вопрос звучит на всех языках. Как поступит Доран? Как намерен принц отомстить за своего убитого брата? А ты говоришь мне, что его нельзя беспокоить.
«Он не желает, чтобы его беспокоили», — повторил Арио Хотах. Капитан был ровесником принца, которого охранял. Когда-то он приехал сюда из Норваса, плечистым юнцом, с копной темных волос. Теперь его волосы побелели, а тело отмечено шрамами после множества битв. Но сила осталась при нем, и секиру он точит остро, как учили его бородатые жрецы. «Я не пущу ее», — сказал он себе, а вслух произнес. «Принц смотрит, как играют дети, и в это время тревожить его не позволяется никому».
«Хотах», — сказала Абара Сент, — «уйди с дороги, иначе я отберу у тебя секиру и...»
«Пропусти ее, капитан». «Я поговорю с ней», — хриплым голосом распорядился внезапно принц. Арио убрал секиру и отступил. Абара, злобно поглядев на него напоследок, прошла мимо. Мейстер заторопился за ней. Росточком Калиот не выше 5 футов и лыс, как яйцо. Возраст по гладкому круглому лицу определить трудно, но он служил здесь еще до капитана, когда мать принца была жива. Несмотря на годы и толщину, он еще довольно прыток, и ума у него палата, вот только характер мягкий. С песчаной змеей такому не справиться. Принц сидел на своем кресле, в тени апельсиновых деревьев. Больные ноги составлены ровно, под глазами набрякли мешки. Но трудно сказать, что послужило причиной его бессонницы. Горе или подагра. Дети все так же плескались в воде. Младшим из них не больше 5, старшим лет 9-10. Девочек и мальчиков поровну. Хоть их слышал, как они брызгаются и кричат тонкими голосами.
«Давно ли ты там играла, Абара?» — сказал принц женщине, преклонившей колено перед его креслом.
«Давно. 20, не меньше», — отрезала она. «Притом я недолго здесь пробыла. Я ведь отродье шлюхи. Забыли?» Не дождавшись ответа, Абара встала и уперла руки в боки. «Мой отец убит».
«Он погиб в поединке при испытании боем. Закон не считает это убийством».
«Он был вашим братом».
«Да, был».
«Что вы намерены предпринять по поводу его смерти?»
Принц повернул свое кресло лицом к Абаре. Доран Мартел выглядит намного старше своих 52 лет. Тело под полотняной одеждой кажется бесформенным. На ноги с распухшими и покрасневшими от подагры суставами лучше не смотреть вовсе. Левое колено похоже на яблоко, правая — на дыню. Пальцы ног превратились в переспевшие темно-красные виноградины. Тронь, и они лопнут. Даже прикосновение легкого покрывала вызывает у него боль, хотя он терпит ее без жалоб. «Молчание — друг принцев», — сказал он как-то своей дочери. «Слова, Арианна, подобны стрелам. Пустив их назад, уже не вернешь».
«Я написал лорду Тайвину», — начал Доран.
«Написал? Будь ты хотя бы наполовину таким же, как мой отец».
«Я не твой отец».
«Это мне известно», — с величайшим презрением молвила Абара.
«Ты бы хотела, чтобы я выступил на войну».
«Где уж там? Ты даже с этого кресла не встанешь. Позволь мне отомстить за отца. На Принцевом перевале у тебя стоит войско. У лорда Айронвуда на Костяном пути еще одно. Отдай мне одно из них, а ним другое. Она пойдет по королевскому тракту, а я выгоню марочных лордов из замков и двинусь с ними на Старомест».
«И как же ты думаешь удержать Старомест?»
«Мне хватит нескольких дней, чтобы разграбить его. Богатство Хайтауэров...»
«Ты хочешь золота?»
«Я хочу крови».
«Лорд Тайвин пришлет мне голову горы».
«А кто пришлет нам голову лорда Тайвина? Гора всегда был его любимчиком, о чем ты прекрасно знаешь».